Давайте начнем с общего. На ваш взгляд, каковы главные особенности риторики Владимира Ленина? И можно ли вообще говорить о том, что риторика большевиков сыграла существенную роль в их приходе к власти?
Риторика Ленина уникальна его позицией по отношению к слушающим. Потом эта уникальность исчезла, потому что вся риторика большевиков вообще так выстраивалась. И у Сталина была такая риторика, и у всех, у Брежнева и так далее. Но тогда это было все-таки достаточно уникальным. Чего позиция состояла в том, чтобы говорить как бы через голову своего оппонента. То есть он не дискутировал с оппонентом, а не третьим людям, ну, скажем, массам, да, рассказывал об этом оппоненте. То есть он не был нацелен на диалог. В этом была его сила, это тогда было как бы в первый раз. Он не был нацелен на диалог, он просто говорил о том человеке, с которым, тех персонажей, с которыми он разговаривал. Причем это касалось и внутренней, собственно говоря, партийной полемики. Он так мог там о Троцком высказаться, и о каких-то либералах, там, скажем, тоже так же мог высказаться. Это его общее, прежде всего. Дальше его, собственно говоря, частные, очень интересные особенности. Его стиль отличается такой увертливостью. У него одна из его любимых фигур речи – это диафрагма. Например, вот есть компромиссы и компромиссы, такая фигура. В свое время даже один советский ученый решил, что эту фигуру изобрел Ленин. Но это, конечно, не так. Когда его к стенке припирают, вы же говорили, что это не государство. Да, это государство, но в то же время это не такое государство. Вот это компромиссы, но это не такие компромиссы. Вот эта особенность бросается в глаза. А вторая особенность, более важная, это то, что в его стиле присутствует амплификация риторическая. И она создает то, что я бы назвал ложной ясностью. Потому что мы привыкли рассуждать, но это один из советских мифов, что риторика Ленина победила, мы как раз вот с вами говорим, почему она победила, за счет своей ясности. А я как раз думаю, что ясности-то там не было никакой. Я давал его тексты современным студентам, их совершенно невозможно понять. То есть что можно было понять, что считывали современники? Они считывали за его напористой риторикой то, что он за нас. То есть он против буржуев, это наш человек, он за нас, но... Наш человек, мы его поддержим. Вот такая была идея. Что такое эта амплификация? Амплификация вообще это расширение текста при незначительном расширении содержания. Ну, я вот приведу сейчас пример простой. Вот мы говорим шашлык-машлык, понимаете? Что такое шашлык-машлык? Что такое шашлык, мы понимаем. А если мы скажем шашлык-машлык, ну, это значит шашлык и что-то еще около того, наверное, связанное с шашлыком, да? Вот такие амплификации у него постоянно. Рабочие, крестьяне и все трудящиеся. Нет уверенности при этом у меня, например, что он понимал под этими трудящимися. Вот мы с вами, наверное, не трудящиеся, потому что я профессор, то есть около кадетская сволочь, да? Вы журналист, наверное, тоже не трудящийся. Врач трудящийся или нет, офицер трудящийся, это непонятно. Но он и не старался это прояснить. Более того, у него даже крестьяне были вот тоже на правах этого масляка, потому что он по-разному о них говорил, да, там крестьяне, там и середняки, и кулаки, и беднота, в зависимости от того, что ему было нужно. Но он все время использовал такие формулы с накоплением синонимов, которые, может быть, не очень много значили. Он задавал себе вопросы, это тоже одна из черт, тоже есть проявление амплификации. Задавал себе вопросы, на которые он отвечал. Обычно это тоже связано с ясностью. Так что же такое советская власть, спрашивает он. И работа уже сама называется, что такое советская власть. И он, в общем-то, не отвечает на этот вопрос. По крайней мере, если дать это современному студенту, тот мгновенно запутается. Непонятно, что такое советская власть. Очень много слов, большая напористость. Совершенно очевидно, что он говорит не для умников, а он всячески старается избежать дискурса современных ему образованных людей. Он говорит через голову этих образованных людей, апеллирует к массе. И он за нее, против буржуев и за то, чтобы было трудящемуся человеку хорошо. Вот я думаю, такая была у него риторика. Конечно, это сильно выигрывало по сравнению с риторикой либералов, консерваторов. Это видно по думским выступлениям других ораторов.
Он был первым вот в таком своем стиле, или, может быть, он чей-то стиль копировал?
Он, так сказать, не копировал, а компилировал, отбирал для себя. Но вот последовательным он был первым в этом отношении. Потому что так, в общем-то, не было устроено. Если собрались, так сказать, образованные люди, они говорят языком образованных людей. они надевают как бы кепку и мысленно становятся на броневик. В этом смысле он был первым. Но он компилировал, он много взял у такой задиристой риторики немецкой, Маркса, Энгельса, такой буршеватости такой у него есть. Но она у него совершенно по-другому выглядит. Что касается вот диафории, этой увертливости, это он учился судебной риторике у Пороховщикова, его такой любимый был оратор. То есть он брал, естественно, заимствовал какие-то черты. Вот эти вот коррекции, все амплификации, это похоже на такую классическую риторику, хотя использовано по-другому. То есть он понабрал разные черты, но личность его за этим очень сильно видна. Это вот такой человек последовательный.
Когда мы говорим о Ленине, мы представляем себе такого все-таки небольшого роста человека, вот в кепке, картавящего. На ваш взгляд, он был успешным оратором? Ведь тогда, насколько я понимаю, не было микрофонов, нужно было четко произносить, доносить свои слова до людей, которые присутствуют на митинге, вот когда он, я не знаю, к примеру, выступает с броневика.
Я думаю, он был успешным оратором. Он очень энергичен, и он говорил всегда в каком-то контексте. А вот то, что потом его заметки перестали так восприниматься, и трудно поверить многим людям современным, что он был успешным оратором, потому что они оторваны от этого контекста. Потому что он, собственно, тут как бы не столько с содержанием работал, сколько вот с общей интенцией. Людям было понятно, к чему он звал. Им это было интересно. Остались после него цитаты. Это тоже очень интересное явление. Для риторики, для культуры, для истории культуры. То есть остались цитаты, и они существуют на правах какого-то спама. То есть, ну, вот это вот сегодня выступать рано, завтра будет поздно, там хорошо это обыграл Венечка Ерофеев. То есть это всегда существует вот в таком контексте, как какой-то, что ли, повод к шутке. Советская власть, это там электрификация, коммунизм, советская власть плюс электрификация. Давайте, если отнимем электрификацию, что получится и так далее. Он как бы такой поставщик огромного количества вот этих вот цитат. Это, собственно, ведет к такой какой-то амбивалентности вот людей, которые это все повторяют. То есть нельзя сказать, чтобы люди уже в там, 80-е годы, там, скажем, студенты, с которыми я учился, там, чтобы они осуждали Ленина, да, и чтобы считали это неправильным, то, что он сказал. Но нельзя сказать, чтобы они считали и правильным. То есть, понимаете, создан такой прецедент, что это просто какой-то вот стёб. В этом смысле я его считаю вообще-то основоположником стёбовой культуры Ленина. Он просто для нее очень много сделал. Но это был, конечно, незапланированный им эффект. Вообще пропаганда всегда имеет незапланированные эффекты. И в этом смысле они всегда перешибают ее запланированные эффекты, особенно с годами.
Вы упоминаете в своих интервью, в своих статьях сборники, посвященные языку Ленина, и в них упоминаются известные советские филологи, Хинбаум, Казанский, Томашевский. Ну, понятно, что этот сборник выходил в советские времена, но что это было? Это были подобострастные статьи, или ученым все-таки удалось найти, выделить что-то по-настоящему интересное в языке Владимира Ленина?
Это были, безусловно, не подобострастные статьи. Это был цвет вот этой вот всей нашей формальной школы. Там было 6 публикаций в сборнике «Лев». Они просто были, так сказать, авангардисты, футуристы. Они видели в Ленине Маяковского. Они видели в Ленине своего, так сказать, соратника. Им, конечно, это было приятно, потому что они занимались искусством, и Ленин должен был, так сказать, ответить им взаимностью. Но это не Ленин и большевики. Это не было, безусловно, подобострастием. Но они увидели там то, что хотели увидеть. Об этом вот Ходосевич написал уже по горячему следу, сразу тогда же из эмиграции. Но вот они создали этот миф о Ленине, как о человеке, который вот совершенно беспристрастен. Но интересно, что почти все, вот то, о чем мы говорили с вами, они там описали. Только они дали этому другую оценку. Ленин не любил громких слов, не любил громких фраз, его язык подчас сниженный. То есть то, что я назвал просто, что он не хотел говорить языком образованных культурных людей, потому что на этой почве не чувствовал себя уверенно. Они, собственно говоря, говорили об этом. И если сравнить вот их статьи, то особенно это заметно у Казанского, если так их... Ну а потом, впоследствии, конечно, возник вот уже советский миф о ленинском языке. Это его неслыханная простота, доходчивость, такая всенародность. А потом уже возник постсоветский, я бы тоже сказал, миф о том, что вот это были ораторы такой какой-то пламенной школы, они всех зажигали, а потом советские поздние ораторы уже были просто холодными бюрократами.
Ленину выступать, вести за собой массы приходилось, когда большевики еще только укрепляли свою власть, а следующие советские вожди правили, когда власть компартии была уже безоговорочной. Вот были ли они продолжателями традиций ленинской риторики, скажем, Сталина, мне кажется, трудно назвать ярким оратором.
Собственно, есть три вида убеждающих речей. Один – это судебные речи, когда мы рассматриваем то, что уже случилось. Вот мы сейчас занимаемся с вами судебными речами фактически, даем оценку прошлому. Другой – это совещательные, когда мы принимаем решения. И третий – это так называемые эпидиктические или показательные, торжественные речи, а которые просто служат консолидации аудитории. И вот этот третий вид речи, он очень интересен. Потому что он, в отличие от первых двух, не предполагает никакой полемики, никакой дискуссии. Ну вот проповедник прочел проповедь, с ним не начали после этого дискутировать, естественно, прихожане. Да? Учитель рассказал, там, так сказать, как устроен какой-нибудь закон физики. Тоже воспринимается просто как вот свыше дано. Это эпидиктические речи. Вот ленинская риторика была эпидиктической. То есть это было учительное слово. И это общее со Сталиным. Но только Ленин был такой учитель беспокойный, что ли, и злой. Он все время ругался. А Сталин был такой учитель, который старался закрепить марксизм-ленинизм, внедрить, разжевать, объяснить. У него вязкий такой стиль, но украшенный. Это не совсем бюрократия. Он же все время употреблял фигуры повтора, анафоры, эпифоры. У него такой семинаристский стиль. То есть это проповедь, которая вернулась на свою родную церковную почву, потому что у Ленина это была какая-то немножко крикливая проповедь. Сталин в этом смысле был, ну, наверное, лучшим советским оратором. Конечно, уже все было сделано, вы правы, ему не надо было никого уговаривать. Но на самом деле, конечно, он тоже сидел на вулкане, и, наверное, эта риторика должна была что-то сделать, консолидировать как-то вот эту советскую власть. И она выходила из положения за счет некоторой вот этой торжественности, приподнятости, экстраординарности. Это слово вождя, он редко выступал. Вот эти все торжественные речи, они со временем всегда сдуваются, потому что исчерпывается ресурс торжественности. Но очень важны экстраординарные события, какая-то приподнятость, вот это было.
Давайте тогда коротко поговорим и о Хрущеве, Брежневе и Горбачеве. Насколько вот они продолжатели всего того, о чем мы только что говорили. Ведь, опять же, Хрущев запомнился тем, как он стучал ботинком. Брежнев, мямлящий у микрофона, особенно в последние годы. Ну и Горбачев, говорящий витиевато, но непонятно, за что его, насколько я понимаю, очень сильно не любили.
Все трое вот в риторическом отношении, они, конечно, ну неудачники, заложники ситуации. Дело в том, что большевистская пропаганда, вот при всей ее огромной интенсивности, при огромной машине пропагандистской, никогда не была хорошо продумана самими большевиками. То есть, если посмотреть на их теории, они производят жалкое впечатление. В этом смысле они, конечно, никакие не манипуляторы опытные, искусные, а это просто вот такие колдуны немножко, которые нащупали, что это действует, что это работает. Ленин нащупал, Сталин, и оно работало. А дальше совершенно новая конъюнктура, и оно уже перестало работать. И это перестало работать. Это вот все как бы выдохлось. Собственно говоря, если мы просто возьмем ряд фотографий, допустим, 1 мая демонстрации, то мы увидим такую нисходящую градацию. От хрущевских времен, там, брежневских и так далее. Постепенно это выдыхалось. Вот совершенно то же самое случалось в речах. Оно, конечно, удачно совпало, что это Брежнев был просто плохим оратором, что он был косноязычный, но это, если бы он и не был косноязычным, было бы совершенно то же самое. То есть они продолжали ленинскую традицию, они не обсуждали, они говорили самвона, но уже эта речь самвона уже выглядела все менее и менее убедительно. Ну, у Хрущева еще были какие-то порывы, там кукурузу он размахивал, башмаком стучал, и это еще как-то еще и на фоне, так сказать, реальной победы в космосе, это воспринималось еще. У Брежнева уже это было похуже с этим делом. Ну, Горбачев, да, он говорил витиевато, совершенно верно. Он тоже говорил неясно. То есть это просто вещь постепенно сдулась. Ни у кого там не хватило ума эту пропаганду как-то по-другому построить. Они думали, что она будет работать, если в это вкладывать деньги, и что количественной силой они одолеют. Но, конечно, этого ничего не получилось. Понимаете, у Ленина же была другая аудитория. Как их можно сравнивать? Ленин говорил необразованными людьми. Это мало того, что необразованные люди. Это еще были люди, вот, взбаламученные войной. Сталин еще в более удобном положении находился, чем Ленин. Он апеллировал к тем крестьянам, которые покинули деревню, поселились в городе, не знают, как жить в городе, со старыми традициями порвали, новых традиций не имеют. Еще к тому же многие безграмотны. И это совпало с обучением грамоте, а вот с ликбезом. И можно было вместе с этой грамотой транслировать какие-то политические идеи. Кроме того, были народы в республиках с отсталой культурой. Надо было им давать эту новую культуру, современную, и тоже вместе с политическими идеями. Это, в смысле, вот я учебник узбекского языка анализировал. Интересно. Ну, был такой лингвист Миртов, который хотел тоже риторикой заниматься, но потом, когда институт живого слова угас, он там чем только не занимался, там фольклористом был. Но вот он написал учебник, он вышел в 1941 году, учебник русского языка для узбеков. Очень интересный учебник, потому что там просто дается словник, забиваются определенные вещи. Даются собственные имена прежде всего. Вот там на первых страницах написано большими буквами «Владимир Ильич Ленин», «Иосиф Виссарионович Сталин». И написано, в этих именах допускать ошибки нельзя, ни в коем случае. И дальше идет словник, в котором нету многих необходимых слов, но есть вот эти все слова «борьба», «собрание» и так далее. То есть просто вместе с русским языком им внедрялся вот советский язык. Это прямо заметно по этому учебнику. Ну и такими же делами занимались все. Я знаю, что Бахтин был рекрутирован на этот счет. Вот великий Бахтин Михаил рассказывал мне, профессор нашего университета, что он там вместе с ним был, когда Бахтин был в ссылке, что они там писали букварь для народов, которые не имели письменности, и даже сочиняли тексты. То есть все были вот к этому работе привлечены. Грамотность, обучение русскому языку и людей, которые не русскоговорящие, и все это было в одном флаконе с политической пропагандой. То есть это было самое лучшее, идеальное, конечно, условие для этого всего. С чем столкнулся, ну, Хрущев столкнулся, может, с промежуточным временем еще, а вот с чем столкнулся Брежнев, то ему не позавидуешь. То есть это были люди, которые окончили десятилетку, советскую десятилетку, но десятилетку их многому научили. Они уже не могли так симпатизировать вот этим вот революционным рабочим, матросам, там, каким-то крестьянам с вилами, над всем этим смеялись. Вот мое поколение уже было такое. Я просто помню, как мы поступили в школу и как мы вышли из школы. Это были совершенно разные школы. Дальше больше, дальше было все труднее и труднее эту линию проводить.
Мы начали с того, что ленинская риторика – это прежде всего простота и избегание полемики, попытка говорить через голову оппонента, чтобы убедить целевую аудиторию в правоте своих слов. А что-то подобное вы видите в риторике современных лидеров?
Ну, это очень похоже на популистскую риторику. Но все-таки риторики популизма до этого далеко. У меня было даже выступление, доклад я делал о Ленин и Трамп в англоязычной аудитории, так сказать. Они это все-таки как-то съели, выслушали. Но действительно, есть нечто общее. Было, по крайней мере, у раннего Трампа, как он себя позиционировал, вот с такой ленинской. Он тоже против умников. Он тоже говорит, вот умники вам, а мы... Ну, конечно, это все-таки другое. А потом главное, что тогда не было еще визуализации культуры. Вся культура была вербальной. Газета, радио. И это выдвигало на первое место в качестве приема различные метафоры. Собственно говоря, лингвисты все как раз этим занялись с большим удовольствием после Орвелла. Вот построение новояза. А сейчас не нужны эти метафоры, не нужен новояз. Нужны просто какие-то слоганы. И визуализация культуры дает, конечно, большие возможности тоже обращаться через голову оппонента, потому что показывают картинку, и ты своими глазами видишь. То есть, если тебе надо там, ну, кого-то, скажем, дискредитировать, то ты выберешь именно то, что его дискредитирует, и крупным планом покажешь. А кого-то восхвалить, то другое. И это очень просто. То есть сейчас главный прием – это манипуляция с повесткой дня. Сейчас не нужно столько сил тратить, сколько тратили вот ораторы того типа. И в тоталитарных государствах, там, Геббельс, вот этого всего уже не, это просто не нужно. Но с другой стороны, конечно, нет тех масс, нет той экстатичности, поэтому, конечно, тот же Трамп, я думаю, не очень может мобилизовывать, скажем, американцев на решение каких-то задач. А Ленин мог мобилизовывать.